Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу предложить вам поговорить о том, почему страдают дети. Не буду отрицать, что поводом для этого разговора стала тревожная, отчасти шокирующая новость о том, что в московском аэропорту какой-то неадекватный человек подошел к маленькому ребенку и просто бросил его об пол. Ну и до этого, я думаю, много было сообщений из последнего, что неадекват также пырнул ножом в шею тоже маленького ребенка. Ну и я думаю, что и вам тоже не раз, к сожалению, не раз приходилось хоронить маленьких детей. Вопрос, который возникает у людей и даже у тех, кого эта трагедия никак не коснулась, он звучит так: за что? И первый ответ, который дается в том числе и на православных форумах, за грехи родителей. Вот так ли все однозначно в этой теме?
Ну, конечно, за грехи родителей. И обычно даже говорят за грехи прародителей. Потому что считается, что прародители наши согрешили, и вот передается, транслируется вот эта поврежденность, которая вошла в них. Ну, как болезнь такая вот, как есть вот какие-то генетические заболевания, которые могут передаваться из поколения в поколение, из рода в род.
И вот это... То есть это не всегда родители, а еще и бабушки с дедушками?
Так я говорю, вот когда про прародители, тут про Адама и Еву речь идет.
Ах,
в данном
вот так
случае.
Вот.
Конечно.
Да. Вы уточняете это, он. Я думаю, у нас
вот
там
такое...
радиослушатели напряглись немножко.
Ну, может быть, да. Вот прародителями обычно у нас называют Адама и Еву. Вот мы знаем из Священного Писания, вошел в грех, а с ними вошли все и страдания, и мучения, и болезни, и сама смерть появилась. То есть это вот, если, допустим, ну, скажем, копировальный аппарат сломанный, там чего-нибудь, буквы какие-нибудь западают, так оно из этого аппарата, вся бумага такая же будет с браком выходить. Точно так же и здесь, ведь Христос и пришел для того, чтобы восстановить вот эту падшую природу человеческую, сделать ее целостной, потому что она, увы, повредилась, и нельзя здесь как-то вот детей вычленить поэтому из всего человечества, сказать, что вот пусть даже родители там пили, допустим, алкоголики, и по идее у них вполне вероятно больной ребенок родится, но он рождается здоровым, а вот подрос он, и все, и начинает болеть, и страдать всеми родительскими болезнями. Это ведь невозможно так вот сделать. Поэтому, конечно же, сразу же отражается все зло, которое есть в мире, оно отражается на детях. Но все, конечно же, передается и транслируется. То есть не сами дети виноваты, и не Бог наказывает там детей или родителей за что-то. Вот это не наказание какое-то Божие, а это вот результат той падшей греховной природы человека. Ну, по крайней мере, так нам толкователи Священного Писания и богословы различные объясняют. Но я думаю, что это, наверное, вполне справедливое объяснение.
Ну, то есть, такие вещи, как происходили до сегодня, так будут происходить и после сегодня, и до скончания времен.
До второго пришествия Христова,
ну,
скажем
да.
так. Это все будет продолжаться. Как бы ни старалась наша медицина, как бы у него улучшались условия жизни, увы, страдания ведь не только физические у нас происходят, но и страдания душевные тоже ребенок уже сталкивается, потому что, ну, родители бывают не обязательно злые дяди, но и сами родители порой неправильно себя ведут с детьми и заставляют их страдать. То есть ребеночек вроде бы все здоровый, полноценный, но поведение родителей, оно может ребенку не меньшее страдание приносить, чем физическое страдание. Поэтому здесь нужно почаще вот именно себя спрашивать: да, раз уж там ребеночек у меня такой, все ли я делаю, чтобы ему было благо? Потому что, ну а почему родители так поступают? Потому что в них тоже живет вот это зло. И, увы, к сожалению, оно проявляется в том числе и в воспитании детей. Увы, под копирку все, что мы знаем, как мы умеем, так мы это все передаем и дальше, к сожалению, из поколения в поколение. Другое дело, что христиане все-таки, они понимает эту ситуацию. И, во-первых, здесь нету такого безысходности и ропота, что если, да, ребеночек страдает или скончался. Вообще, я вот недавно слушал отрывочек из беседы Алексея Ильича Осипова, где там вопрос задавали на том, можно ли молиться о некрещенных детях, некрещенных, потому что у меня как раз такой вопрос стал тоже передо мной, обратились люди с такой вот задачей. И он отвечает, что, ну, вы за ангелов, говорит, молитесь? Зал ему отвечает, нет. По-моему, в Екатеринбурге даже все происходило. Да, ну, правильно говорит. Вот и дети, это же тоже ангелы. И приводит слова Священного Писания Христа, где он говорит, что не запрещайте детям приходить ко мне, ибо таковых их есть Царство Божие, Царство Небесное. Иосипов продолжает, там же не сказал Иисус, что крещенных детей Царство Небесное, там, или не крещенных.
Уточнений не
да,
было.
Уточнений не было. Он сказал, их, вот этих детей, это есть Царство Небесное, потому что он добавляет, они еще разум у них не окреп, и они еще не могут зачастую отличать добро от зла, у них нет жизненного опыта, как положительного, так и отрицательного, к счастью. Вот поэтому, даже если что-то они делают дурное, там, я не знаю, кого-то там порезали, там, или кошечку дернули, это не потому, что они зло стараются делать, а потому что, ну, они изучают мир вот так вот. Они не знают, что котеночку больно еще в этот момент, не понимают, когда вот сами переживут свою боль. Поэтому вот такое отношение к детям. Есть некоторые утешения для христиан, что если и болеют наши дети, и страдают наши дети, и умирают даже наши дети, то все-таки Господь принимает их бессмертные души к себе в свое лоно Авраамово, как мы говорим.
Вообще, надо отметить, что сегодня изменилось отношение к смертности, при том, в частности, и к детской смертности, потому что если мы возьмем какую-нибудь там историю 70-80-летней давности, когда, во-первых, там и Великая Отечественная война, и медицина еще не настолько была развита, да, как сейчас, там, когда выхаживают 5-6-7-месячные вот эти вот эмбрионы, и, конечно же, да, там смертность гораздо ниже, чем было тогда, но само отношение, вот оно за все это время поменялось. И вот опять же мы приходим к тому, что если там во времена, ну, каких-то тяжких испытаний, пусть это война, пусть там это недостаточность медицины, да, у нас умирает ребеночек, и мы говорим, ну вот что поделать. А сегодня, когда у нас уже и медицина достаточно развита, и время абсолютно мирное вроде как, да, ну относительно, и казалось бы, есть все условия, но тем не менее, все равно дети продолжают умирать, и порой вот какие-то нелепые абсолютно случаи несчастные происходят, ну вот по типу тех, про которые я рассказывала, и это, конечно же, выбивает из колеи очень сильно. Вот как реагировать христианину на такие вот вещи, когда мы вроде как понимаем, что с одной стороны ничего не угрожает, а с другой стороны вот какие-то абсурдные абсолютно ситуации происходят, и ты понимаешь, что несмотря на то, что у тебя вокруг цивилизация, 21 век на дворе, и медицина развита, там ничего, казалось бы, не может случиться, но вот раз, и что-то происходит. Такое вот чувство незащищенности немного.
У нас в храме висит замечательная фотография. Это мы ее повесили, потому что там изображен последний настоятель нашего храма, который был убит в 40-м году. Фотография, видимо, где-то 30-х годов, где собрана большая семья, родственники, тут соседи. Там 10 детей на фотографии, и двое из детей лежат в гробу. То есть они хоронят вот этих двоих детей.
То и есть, это семейная фотография?
Да, это семейная фотография. Ну, тогда это было нормой, фотографировали.
Времена меняются.
Да, это сейчас, вот заметьте, редко сейчас на похоронах фотографирует.
Ну, это даже как-то, не знаю, не принято, неудобно что-то.
Ну, если вот возьмете вы 80-е годы, то сплошь это было. Это просто обязательное было действие сфотографировать даже в 70-е, 80-е годы. это вот последнее время поменялось отношение к смерти в целом, а тогда фотографии были обязательны такие, это была норма. Требование такое, я уже даже не говорю там дореволюционную эпоху, там тем более все это фиксировалось и фотографировалось. Вот такая, такой вот снимок. Ну, я тут не про фотографии говорю. Вот. И поэтому, если брать еще более ранние времена, скажем, где-нибудь 19 век и дальше, то там любая девочка, собираясь в брак, она знала, что вот у нее тоже будет там примерно 10 детей, и из них 5 умрет. Это был опыт жизни, это была реальность жизни. И поэтому люди это, ну, воспринимали как-то, может быть, по-другому. Не то, что там они были жестокосердные какие-то. Всегда, наверное, свое чадо было жалко матери хоронить. Но понимали, что такова реальность. И люди с этим жили. Сейчас, видите, у нас все изменилось. И не только из-за детей люди переживают очень сильно. Я знаю, что некоторые там рыдают неделями, месяцами из-за кошечки или собачки, вот, не говоря уж, конечно же, про детей. То есть боль, она остается, она в любом случае. И самое тяжелое, конечно же, это когда вот на кладбище хоронят родители своих детей, будь то даже они уже и в возрасте. Ну, так вот, навскидку, зайдя на кладбище, можно так вот понять сразу же, посмотреть и понять, вот там родители ребенка схоронили, вот там схоронили и там схоронили. То есть по памятникам, по надгробиям, по ухоженности, я даже там не говорю, что у детей там игрушки, там какие-то ангелочки стоят и прочее, прочее. Вот. Поэтому это, конечно же, всегда боль, которая никогда... Вот недавно довелось мне, прощались родители со своей дочерью 3 годика, и, ну, никак мама с папой, бабушка тут еще, ну, не отходят от гроба-то, вроде бы уж пора бы. Я им сказал, что вы знаете, вы с ней никогда не попрощаетесь. Вы вот будете и тут стоять.
В каком-то смысле,
да. Вы будете тут стоять час, два, неделю, год будете стоять, и вы никогда с ней не проститесь. Поэтому давайте уж все равно будем это самое заканчивать наше прощание. Потому что для родителей это остается навсегда, на всю оставшуюся жизнь.
Помогло?
Ну, конечно, помогло, если это все делать деликатно. В таких случаях надо быть очень деликатными. Но я еще вот о чем хочу сказать. Хочу сказать о том, что дети – это вот самая незащищенная, самая уязвимая часть общества. И не только потому, что они там слабые, но вот в отсутствии еще и опыта. Ведь что там греха таить, дети и сами себя могут травмировать. И вот у нас был сосед, парнишка, глаз ему выбили другие ребятишки из рогатки. Что-нибудь поджигает, пальцы не туда засовывает, там еще какие-то такие поступки совершают. Вот даже сами они себя. То есть самая слабая, самая незащищенная часть общества. И не то, чтобы с ними нужно сисюкаться, то есть как это у нас иногда бывает, ой, какой-то мальчик, девочка и прочее. Нужно стараться, чтобы они были готовы к опыту взрослой жизни, ответственной и самостоятельной. То есть нужно учить их и подавать, вот я думаю, что одна из таких главных наших забот перед детьми, это подавать им пример того, как мы можем в жизни решать различные трудные ситуации, как поступать. Потому что зачастую мы, увидев, как взрослые, часто даже родители поступили в тех или иных ситуациях, мы это закрепляем у себя на всю оставшуюся жизнь. На всю жизнь может такое, если человек вот там не осознает, только вот как-то уж самостоятельно совсем не начнет над собой работать. А так вот в некоторых людях это всю жизнь продолжается. Поэтому, конечно же, здесь, когда мы встречаем детей, имеем детей, даже просто и на улице, здесь нужно действительно как-то себя, ну, немножечко, что ли, какие-то свои вещи в себе исправлять, чтобы, не дай бог, они плохим образом не повлияли на детей, потому что есть болезни, есть страдания, вот они хрупкие детишки-то ведь, но ведь вот у ребеночка поднялась температурка, и родитель в панике, потому что она вот сейчас вот 38, и раз через час она 41 будет.
Угу.
Это мгновенно все может произойти.
Дети же еще и не всегда адекватно могут сказать, что всё болит, верно. Где болит, как болит.
Все верно. Поэтому, конечно же, это всегда такая опасность. И родители, они очень переживают об этом, обо всем всегда очень. Это нелегкая, конечно же, тоже забота и ответственность. И вот помоги Господь Бог нам, христианам, помнить о том, о той ответственности, которая возложена на нас, и помнить в то же время слова Иисуса Христа: «Не запрещайте детям приходить ко мне». То есть вроде маленькие-маленькие, но мы своим примером должны как бы открывать дорогу этих детей ко Христу, а значит и к вечной жизни.
Батюшка, вот вопрос, который, в принципе, меня всегда интересует, как не перейти вот эту вот грань между тем, что мы, ну, скажем так, в меру логичны, да, в меру умеем противостоять каким-то ситуациям, да, в меру умны, то есть мы понимаем, что, ну, вот что-то случилось, это следствие какой-то там ситуации, да. Но, с другой стороны, надо ведь не всегда говорить, что «ага, я тебе говорил», да, а надо ведь еще и, ну, как-то уметь сочувствовать, да. И порой, когда вот что-то случается, какая-то вот трагичная, может быть, или просто не очень приятная ситуация, кто-то говорит, что «ага, я же тебе говорил», и мы такие: «ах, ты жестокосердный, ах, ты не умеешь сочувствовать, ах, ты там вот не очень хороший человек». А на самом деле человек-то прав, но действительно, вот там ребенку 100 раз говоришь: «не суй руки в розетку», он на 101-й засунет, его шарахнет током. И что тут еще скажешь, кроме того, что «ну, слушай, я же говорил, да?» И вот как бы не перейти вот эту грань между тем, чтобы и с одной стороны остаться сочувствующими, понимающими, мягкосердными христианами, а с другой стороны вот не впасть вот в эту вот, ну, то есть не попасть под категорию вот этих вот жестокосердных людей, да, что «да ты вот только и говоришь о том, что так и должно было быть».
Вот некоторые вещи дети, в принципе, не могут понимать.
Но у них опыта нет.
Не только, у них еще и мозг не работает.
Ну,
даже.
Да.
Не сформировался головной мозг, и они, ну, просто некоторые вещи не воспринимают. Вот это нужно знать родителям, потому что зачастую такие требования предъявляют к детям, которые они просто не могут исполнить вообще. И, конечно же, стараться научать своих детей. Вот эти упреки, кстати, я говорил, они неправильные. Если предупреждал или взрослый ребенка, то он и без упреков вспомнит это предупреждение, и он его гораздо лучше усвоит даже, потому что вот эти слова, мы же говорили, предупреждали, у него скорее наоборот обратную даже
протест
реакцию.
Вызывает, да,
протест
что-то
вызывает.
Надо вот в моменте это пожалеть как бы, а как ты пожалеешь, когда, да, я же говорил.
А ребеночек понимает, ведь сам чего уж, если он что-то почувствовал, что-то плохое произошло, он без всяких говорил, я говорил, у меня вот знакомая была, она, ребеночек у нее еще маленький, утюжок так нагреет не сильно, и дает потрогать ребеночку-то.
Mm.
Да. А, Боба горячий. Да, все. И ребенок знает, что утюг горячий, Боба трогать нельзя. Не обожгло, ничего. Так просто почувствовал, что горячевато. Мы же руку отдергиваем в такой случай. И она спокойно, включенный утюг, ребенок не схватит. Как это бывает иногда.
Ну, как яд в малых дозах,
да,
он полезен.
Вот, то есть, и вот так вот примерно во всем, конечно же, это требует большого опыта, смекалки, желания. Проще там шлепнуть, крикнуть и все такое прочее сделать с детьми. Но это вот как раз от нашего бессилия, от неумения сделать благо. Ну, это я не то, что упрек, а то, что надо учиться этому. Где-то замечать за другими людьми, как они поступают.
Где-то за собой,
да, за собой вспоминать, воспроизводить, как это все можно лучше сделать. Ведь мы же многим вещам учимся. Учимся, допустим, хозяйка хочет научиться борщ варить вкусный. Она ведь и рецепты все выспросит, там и узнает у других подруг, как.
И 100 раз попробует, отточит.
Да, вот. А с детьми как-то почему-то считается у нас, что вот этим вещам, воспитанию детей, заботе о них учиться не надо. Да нет, Нет, тоже нужно учиться. То есть замечать ошибки других людей и самим стараться их не повторять. Иногда вот у нас возмущение вызывает какое-нибудь поведение в отношении детей, что родители... А как сами становятся родители, все то же самое получается.
И тут приходит горькое осознание того, что ах, вот почему, ну, почему это происходило.
Да, все верно. Поэтому, по крайней мере, взрослые люди, мы, зная, что в этом мире существует зло, должны это зло, чтобы как оно можно меньше касалось детей. И все-таки дети хорошо, если воспитываются в любви и поменьше видят всяких злых вещей. Ну, по крайней мере, так психологи считают. Потому что вот так, такая доброта мира, пусть она вначале будет, но она останется на всю жизнь. Она все равно будет заложена в ребенке. Да, он потом встретит зло, узнает, что это существует гораздо большее зло, чем он до этого испытывал. Но все-таки вот то ощущение, что в мире много добра, оно бессознательно на нем останется всю жизнь. Поэтому специально каких-то таких воспитательных мер с ремнями, там, с криками и получай наказание, мне кажется, устраивать не стоит для таких детей.
Хотите воспитать ребенка, начните с себя, да? Как опять же.
Ну, так оно, конечно же. Именно, вы знаете, я не то, что даже с себя, а вот нужно иногда вот понимание. Я иногда вот родителям говорю, вот ребеночек у вас бегает там по земле, по полу, ну, вы присядьте просто на его уровень его роста и посмотрите, какими глазами он смотрит на мир. Там окажется, что и на полу грязи много, и тут вот гвоздь какой-то торчит, и температура уже не та, похолоднее, чем нам кажется, потому что внизу в доме всегда холодный обычно воздух стоит. Посмотрите и поймите, чем живет ваш ребенок, и какие угрозы у него есть, и что можно тут, допустим, постараться исправить.
Ну, я предлагаю на этой замечательной ноте сегодняшнюю программу и завершить. Напомню, в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!